5. Процесс Франца Кафки. Процесс Франца Кафки — выдающийся пример произведения, написанного на языке символов. Франц Кафка, 1883-1924, австрийский писатель, в своих произведениях в притчеобразной форме воплотил мотив трагического бессилия человека перед абсурдностью мира. Сюжет произведений Кафки были предметом анализа многих выдающихся психоаналитиков. Роман Кафки «Процесс», к которому обращается Фромм, был опубликован в 1925 году после смерти писателя. Как и во многих сновидениях, здесь представлены события, каждое из которых само по себе конкретно и реалистично. Но общая картина при этом неправдоподобна и фантастична. Чтобы понять этот роман, его нужно читать так, как будто нам рассказывают сон. Длинный, сложный сон, в котором внешние события, происходящие в пространстве и во времени, выражают мысли и чувства человека, видящего сон. В данном случае героя романа Йозефа К. Роман начинается несколько шокирующей фразой. Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Здесь и далее цитируется по «Кафка. Избранная Москва. 1989 год. Страница 25-150». Этот сон, как, наверное, можно было бы сказать, начинается с того, что К. осознает себя под арестом, то есть понимает, что его задержали. Что значит «задержали»? Это любопытное слово, с двойным смыслом. «Его задержали» может означать, что полицейские взяли его под стражу, но это может означать и то, что остановили его рост и развитие. Обвиняемый задержан полицией, а организм задержан в своем нормальном развитии. В явном содержании романа слово «задержан» используется в первом значении. Между тем, на языке символов отражено его второе значение. К осознает, что его задержали, и его развитие остановилось. Кафка объясняет, почему К. задержали, в небольшом мастерски написанном отрывке. Вот как проходила жизнь К. Этой весной К. большей частью проводил вечера так. После работы, если еще оставалось время, чаще всего он сидел в конторе до 9, он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до 11. Бывали и нарушения этого расписания, например, когда директор банка, очень ценивший К. за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать на даче. Кроме того, К. раз в неделю посещал одну барышню по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели. Это была пустая, однообразная жизнь, бесплодная, лишенная любви и плодотворного начала. В самом деле, его развитие задержалось, и он слышал, как внутренний голос говорил ему об этом и об опасности, грозившей его личности. Дальше мы читаем. Кухарка его квартирной хозяйки, ежедневно приносившая ему завтрак около 8, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. Эта деталь вроде бы не имеет значения. Действительно, упоминание о такой мелочи, как то, что ему не принесли завтрак, как-то не соотносится с предыдущим шокирующим сообщением об аресте. Но здесь, как и во многих сновидениях, в такой, казалось бы, незначительной детали содержится важная информация о характере К. Это был человек с установкой на получение. Все его устремления были направлены на то, чтобы получать от других, и никогда на то, чтобы давать или производить. Сравните описание установки на получение в книге Фромма «Человек для себя», 1947 год. Он был зависим от других, от тех, кто должен был кормить его, заботиться о нем и защищать его. Он оставался ребенком, зависимым от матери, связывающим все с ее помощью, использующим ее и манипулирующим ею. Как это характерно для людей с такой установкой, главное для него — быть приятным и милым, чтобы люди, и в особенности женщины, давали ему то, что ему было нужно. Больше всего он боялся, что люди могут рассердиться и ничего ему не дать. Он считал, что источник всех благ вне его самого, а жить для него значило удачно уходить от опасности, потерять милость этого источника. Результатом было отсутствие ощущения своей силы и панический страх перед угрозой быть покинутым тем человеком или теми людьми, от которых он зависит. Ка не знал, кто его обвиняет и в чем. Он спрашивает себя: кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Чуть позже, когда он разговаривал с инспектором, человеком, занимающим высокий пост в судебной иерархии, внутренний голос прозвучал более отчетливо. Ка задавал инспектору разные вопросы, не имеющие никакого отношения к главному, к вопросу о том, в чем его обвиняют. Отвечая ему, инспектор высказал важнейшее из того, что мог бы понять Ка в его положении, и, в сущности, всякий, кто попал в беду и ищет помощи. Инспектор сказал: «И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно. Поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет. Думайте лучше, как вам быть». Ка не понял, что имел в виду инспектор. Он не понимал, что проблема внутри него, что только он может сам себя спасти. То, что он не внял совету инспектора, свидетельствует о его поражении. В конце этой сцены звучит еще одна фраза инспектора, которая в значительной мере проливает свет на характер обвинения и арест героя. Происходит такой диалог. «Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк». «В банк?» — спросил Ка. «Но я думал, что меня арестовали. Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?» «Вот оно что!» — сказал инспектор уже от дверей. «Значит, вы меня не поняли». «Да, конечно, вы арестованы. Но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще, вам это не должно помешать вести обычную жизнь». «Ну, тогда этот арест вовсе не так уж страшен», — сказал Ка, и подошел вплотную к инспектору. «А я иначе и не думал», — сказал тот. «Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило», — сказал Ка, и подошел совсем вплотную. Вряд ли так могло бы быть в реальной действительности. Если человека арестовывают, ему, как правило, не разрешается заниматься ни своими служебными, ни, как мы позже увидим, другими обычными делами. Этот странный порядок символически характеризует деятельность Ка, показывая, что его арест, в смысле остановки развития, на самом деле не мог каким-то образом отразиться на выполнении им своих обязанностей. В человеческом смысле он был почти мертв, но он мог продолжать вести жизнь банковского служащего точно так же, как прежде, ибо эта деятельность не имела никакого отношения к его человеческому существованию. Ка смутно осознавал, что его жизнь проходит впустую и что он быстро деградирует. И потом, на протяжении всего романа, мы видим, что он предпринимает, чтобы защититься и спастись. Финал был трагическим. Хотя он слышал свой внутренний голос, он не понимал его. Вместо того, чтобы попытаться понять истинную причину ареста, он стремится уйти от подсказок внутреннего голоса. Вместо того, чтобы помочь себе так, как только он мог себе помочь, поняв истину и попробовав измениться, Он искал помощи там, откуда ее не могло быть. Помощи извне, от других. От знающих адвокатов, от женщин, пользуясь их связями. Он доказывает свою невиновность и пытается заглушить внутренний голос, подсказывающий ему, что он виновен. Если бы он не был настолько морально незрелым, он, может быть, и смог бы найти выход. Но ему был ведом лишь один вид законов этики — сильная власть с ее единственным требованием «подчинись». Ему было присуще лишь авторитарное сознание, для которого величайшая добродетель — послушание, и величайшее преступление — непокорность. Вряд ли Ка подозревал о существовании другого типа сознания, гуманистического, истинно человеческого, которое есть наш собственный внутренний голос, зовущий нас вернуться к самим себе. Сравните главу о гуманистическом и авторитарном типах сознания в книге Фромма «Человек для себя». В романе оба типа сознания представлены в символах. Гуманистическое сознание представлено в образе инспектора и позднее священника. Авторитарное сознание — это суд, судьи, помощники судей, жулики-адвокаты и все прочие, связанные с этим делом. Трагическая ошибка К состояла в том, что, слыша голос своего истинно человеческого сознания, он принимал его за голос авторитарного сознания и защищался от обвиняющих его представителей авторитаризма, отчасти подчиняясь, отчасти бунтуя, в то время как ему нужно было бороться за себя, за свою человеческую сущность. Суд здесь — это деспотизм, коррупция и грязь. Судебная процедура не опирается ни на разум, ни на справедливость. Символ этой коррупции — своды законов, которыми пользовались в суде. Это были старые потрепанные книги. Их показывала Ка жена одного из служителей суда с загнутыми страницами. Переплет на одной из них был почти полностью переломлен, и обе половинки держались на ниточке. «Какая тут везде грязь!» — сказал Ка, покачав головой. И женщине пришлось смахнуть пыль фартуком хотя бы сверху, прежде чем Ка мог взяться за книгу. Он открыл книгу, лежавшую сверху, и увидел неприличную картинку. Мужчина и женщина сидели, в чем мать родила, на диване, и хотя непристойный замысел художника легко угадывался, его неумение было настолько явным, что, собственно говоря, ничего, кроме фигур мужчины и женщины, видно не было. Они грубо мозолили глаза, сидели неестественно и прямо, и из-за неправильной перспективы даже не могли бы повернуться друг к другу. Ка не стал перелистывать эту книгу и открыл титульный лист второй книжки. Это был роман под заглавием «Какие мучения терпела Грета от своего мужа Ганса». «Так вот, какие юридические книги здесь изучают», — сказал Ка, — «и эти люди собираются меня судить?» Еще одним проявлением коррупции был тот факт, что эту женщину, жену служителя суда, использовали для утех следователь и студент-правовед, и ни она, ни ее муж не могли этому воспротивиться. В отношении Ка к суду и в его глубоком сочувствии к служителю, который бросил на Ка доверчивый взгляд, чего раньше, несмотря на всю свою приветливость, не делал, и добавил «все бунтуют, ничего не попишешь», есть элемент протеста. Но протест у Ка сочетается с покорностью. Ему никогда не приходило в голову, что закон нравственности не в авторитарном суде, а в нем самом. Все же было бы не совсем верно утверждать, что эта идея никогда не приходила ему в голову. Однажды, когда дело уже шло к концу, он был как никогда близок к истине. Он услышал голос истинно человеческого сознания, Голос этот исходил от священника. Ка пошел в собор, чтобы встретиться там с приезжим итальянцем, своим коллегой, чтобы показать ему город, но итальянец не пришел к назначенному часу, и Ка оказался один в соборе. Он чувствовал себя слегка потерянным и был озадачен поведением священника, который, похоже, собирался читать проповедь в пустом соборе. И тут он услышал, как священник позвал его по имени. Голос был мощный, призыв прозвучал отчетливо, уйти от него было некуда. «Йозеф Ка!» Ка остановился, вперив глаза в землю. Пока еще он был на свободе, он мог идти дальше и выскользнуть через одну из трех темных деревянных дверец. Они были совсем близко. Можно сделать вид, что он ничего не разобрал, а если и разобрал, то не желает обращать внимания. Но стоило ему обернуться, и он попался. Значит, он отлично понял, что оклик относится к нему, и сам идет на зов. Если бы священник позвал еще раз, Ка непременно ушел бы, но сколько он не ждал, все было тихо, и тут он немного повернул голову, ему хотелось взглянуть, что делает священник, а тот, как прежде, спокойно стоял на кафедре, но было видно, что он заметил движение Ка. Это было бы просто детской игрой в прятки, если бы Ка тут не обернулся окончательно. Но он обернулся, и священник тотчас поманил его пальцем к себе. Все пошло в открытую, и Ка отчасти из любопытства, отчасти из желания не затягивать дело, быстрыми размашистыми шагами подбежал к кафедре. У первого ряда скамей он остановился. Но священнику это расстояние показалось слишком большим, он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз, прямо перед собой, у подножия кафедры. Ка подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника. — Ты Йозеф Ка, — сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежащей на балюстраде. — Да, — сказал Ка. И подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость. Теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые. А как приятно было раньше! Сначала представиться и только после этого завязать знакомство. — Ты обвиняемый, — сказал священник совсем тихо. — Да, — сказал Ка. Мне об этом дали знать. — Значит, ты тот, кого я ищу, — сказал священник. — Я капеллан тюрьмы. — Вот оно что, — сказал Ка. — Я велел позвать тебя сюда, — сказал священник, — чтобы поговорить с тобой. — Я этого не знал, — сказал Ка, — и пришел я сюда показать собор одному итальянцу. — Оставь эти посторонние мысли, — сказал священник. — Что у тебя в руках? — Молитвенник? — Нет, — сказал Ка, — это альбом местных достопримечательностей. — Положи его, — сказал священник. И Ка швырнул альбом так резко, что он раскрылся и полетел по полу с измятыми страницами. — Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? — сказал священник. — Да, мне тоже так кажется, — сказал Ка. — Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово. — А как ты себе представляешь конец? — спросил священник. — Сначала я думал, что все кончится хорошо, — сказал Ка. — А теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. — А ты знаешь? — Нет, — сказал священник, — но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных инстанций. Во всяком случае, покамест считается, что твоя вина доказана. Но ведь я не виновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой. — Правильно, — сказал священник, — но виновные всегда так говорят. — А ты тоже предубежден против меня? — спросил Ка. — «Никакого предубеждения у меня нет», — сказал священник. «Благодарю тебя за это», — сказал Ка. «А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Они влияют, и на неучаствующих мое положение все ухудшается». «У тебя неверное представление о сущности дела», — сказал священник. «Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор».
— Вот оно как! — сказал Ка и низко опустил голову.
— Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу? — спросил священник. — Буду и дальше искать помощи, — сказал Ка и поднял голову, чтобы посмотреть, как к этому отнесется священник. Наверное, есть неисчислимые возможности, которыми я еще не воспользовался. — Ты слишком много ищешь помощи у других, — неодобрительно сказал священник, — особенно у женщин. Неужели ты не замечаешь, что помощь — это не настоящая?
В некоторых случаях, и даже довольно часто, я мог бы с тобой согласиться, — сказал Ка, — но далеко не всегда. У женщин огромная власть. Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых мне женщин, и они сообща поработали бы в мою пользу, я многого бы добился. Особенно в этом суде, ведь там сплошь одни юбочники. Покажи следователю женщину хоть издали, и он готов перескочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть ее догнать.
Священник низко наклонил голову к балюстраде. Казалось, только сейчас свод кафедры стал давить его. И что за скверная погода на улице? Там уже был не пасмурный день. Там наступила глубокая ночь. Витражи огромных окон ни одним проблеском не освещали темную стену. А тут еще служка стал тушить свечи на главном алтаре одну за другой. —
Ты рассердился на меня? — спросил Ка священника. — Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь.
Ответа не было. — Конечно, я знаю только то, что меня касается, — продолжал Ка. И вдруг священник закричал сверху: «Неужели ты за два шага уже ничего не видишь?» Окрик прозвучал гневно, но это был голос человека, который видит, как другой падает и нечаянно против воли поднимает крик от того, что и сам испугался. Священник знал, в чем в действительности обвиняется Ка, и знал также, что его дело кончится плохо. Здесь у Ка была возможность заглянуть в себя и спросить, в чем же его на самом деле обвиняют. Но в соответствии со своей прежней установкой он был заинтересован лишь в том, чтобы выяснить, кто еще мог бы ему помочь. Услышав неодобрительные слова священника о том, что он слишком много ищет помощи на стороне, Ка лишь испугался, что тот рассердился на него. Тут священник в самом деле рассердился. Но это был гнев любящего человека, который видит еще одно грехопадение и знает, что падшему нельзя помочь, что помочь себе может лишь он сам. Едва ли священник мог сказать ему больше, чем сказал. Когда Ка предположил, что они находятся недалеко от выхода, священник спросил: «Разве ты уже хочешь уйти?» И хотя Ка за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил: «Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокуристом в банке. Меня ждут, я пришел сюда только чтобы показать собор одному деловому человеку-иностранцу». «Ну что ж», — ответил священник и подал Ка руку, — «тогда иди».
«Да мне в темноте одному не выбраться», — сказал Ка.
Случай Ка в самом деле представлял собой трагическую дилемму человека, который не может найти дорогу в темноте без посторонней помощи и требует, чтобы его вывели другие. Он искал помощи, но отверг то единственное, чем мог помочь ему священник. Он не смог понять священника, находясь в плену своей установки. Он спросил: «Тебе больше ничего от меня не нужно?» «Нет», — сказал священник, —
«Но ты был так добр ко мне сначала», — сказал Кафка. «Все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет».
«Но ведь тебе нужно уйти», — сказал священник.
«Да, конечно», — сказал Ка. «Ты должен понять меня».
«Сначала ты должен понять, кто я такой», — сказал священник.
«Ты тюремный капеллан», — сказал Ка и снова подошел к священнику. Ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил. Он вполне мог еще побыть тут.
— Значит, я тоже служу суду, — сказал священник. — Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя?
— Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.
Из слов священника очевидно, что он противостоит авторитаризму. Он хотел помочь Ка из любви к ближнему, но при этом он не мог сам непосредственно участвовать в спасении. Это была, по мнению священника, проблема исключительно самого Ка. Если он отказывается видеть, пусть остается слепым, ибо никто, кроме самого человека, не сможет увидеть истину о себе. В романе есть одна неясность. Нигде не говорится, что закон нравственности, который представляет священник, и закон, который представляет суд, это не одно и то же. Напротив, в явном содержании романа священник, будучи тюремным капелланом, является частью судебной системы. Но эта неясность в повествовании символически отражает неясность в душе самого Ка. Для него суд и священник одно и то же, и именно из-за того, что он не в состоянии их различить, он остается в плену конфликта с авторитаризмом и не может себя понять. Прошел год с тех пор, как Ка впервые сообщили, что он арестован. Был вечер накануне того дня, когда ему должно было исполниться 31 год, и дело его было проиграно. Пришли два господина, чтобы вести его на казнь. Несмотря на невероятные усилия, ему так и не удалось задать правильный вопрос. Он так и не выяснил, в чем его обвиняют, кто его обвиняет и каким образом он мог бы спастись. Роман, как и многие сновидения, заканчивается страшным кошмаром. Но пока палачи исполняли гротескный ритуал подготовки к казни, Ка впервые понял, в чем была суть его проблемы. «Всегда мне хотелось хватать жизнь в 20 рук, но далеко не всегда с похвальной целью, и это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь в конце начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили». Ка впервые осознал всю скудость и бесполезность своей жизни. Впервые он смог разглядеть возможность дружбы и людского братства. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там наверху, и человек, казавшийся издали в высоте слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? Ка поднял руки и развел ладони. Всю жизнь Ка пытался найти ответы, вернее, получить ответы от других.
а теперь он сам задавал вопросы и правильные вопросы. Только перед смертью, благодаря страху, он смог увидеть, что бывает на свете любовь и дружба, и, как это ни парадоксально, в тот момент, когда он умирал, он впервые поверил в жизнь. Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.